Научную фантастику называют то литературой мечты, то поэтическим устремлением в будущее, то художественным обобщением наиболее смелых гипотез ученых. Верно ли это? И да, и нет. Научная фантастика может быть и в самом деле литературой мечты, когда авторы стремятся создать в своих произведениях идеал человека, идеал общества, своего рода образец, к которому можно и нужно стремиться в своей практической деятельности. Таковы, например, широко известные «Туманность Андромеды» Ефремова, «Магелланово облако» Лема, «Возвращение Стругацких», «В стране наших внуков» Яна Вайса и другие. Это очень разные писатели, очень по-разному изобразили мир будущего, но у всех в этом воображаемом мире господствует нравственная чистота населяющих его людей, радость творческого труда в самых различных его формах, дружба, стремление быть там, где трудно, где требуется максимальная отдача всех сил, физических, моральных, интеллектуальных. Мечты, конечно, бывают разными. Разным бывает и устремление в будущее, в том числе и поэтическое, выраженное в художественных формах. Однако и мечты, и устремления в будущее, какими бы причудливыми и дерзновенными они ни были, тесно связаны с настоящим, с сегодняшним днем. Почему? Да потому что главным предметом любой земной мечты, равно как и главным объектом любого вида искусства, всегда был и остается и будет человек. Человек был и остается, естественно, и в центре внимания научно-фантастической, как и всякой иной художественной литературы. Но человек-то ведь не абстракция, не схема. Ему свойственны внутренние противоречия, он может совершать неожиданные поступки разного качества, в его жизни происходят всевозможные перемены, он любит и ненавидит, к нему приходят вдохновение и разочарование. И при этом человек неотделим от своей эпохи, своей страны, своего социального строя, ибо по самой своей природе он существо, не могущее жить вне общества себе подобных. Приветствуем всех на подкасте «Читаем и рассуждаем» портала московского образования «Школа Москва». И сегодня мы будем говорить не о научной фантастике, а о сегодняшнем дне, но с очень интересной темой. Будем вас знакомить и знакомиться с ней буду я сам, потому что напротив меня сидят два поднаторевших собеседника в этой теме, специалиста, один из которых преподаватель философии и логики техникума креативных индустрий имени Красина, Константин Павлюц, и ученик 11 класса Московской школы 429 Максим Емельянов, который непосредственно в своей деятельности уже сейчас использует, ну, многое из того, о чем мы сегодня будем говорить. Поэтому двум моим уважаемым собеседникам сегодня придется меня, с одной стороны, просветить, а с другой — наставить на путь истины, потому что я, как книжный червь в своих бумажных, книжных, печатных источниках, изданиях, и, в общем-то, на те темы, о которых мы будем сегодня говорить, не очень сведущ. Поэтому у вас сегодня сложная задача. Приветствую вас в студии.
Здравствуйте.
Вот, я не зря начал вот с отрывкой из такого сборника. В советское время они выходили практически ежегодно, назывался «Сборник научной фантастики». Здесь публиковались разные и статьи, и художественные произведения, в том числе и тех авторов, которых упоминает автор этой статьи. Мы обязательно в комментариях к подкасту укажем всех, в том числе и автора этого отрывка, которого я читал. Он для меня неизвестный, так сказать, писатель, но надо знать их тоже. И я сегодня принес много книг, мы тоже их сегодня обсудим и какие-то из них порекомендуем для нашим школьникам и учителям для дальнейшего изучения. Итак, тема у нас — искусственный интеллект. Я, как уже сказал, не специалист, знаю какие-то термины. Вот я знаю искусственный интеллект, и в последнее время прям буквально какой-то взрыв информационный на этом поле. Еще месяц назад ничего особенного я про это не слышал. А тут слово «нейросети» прямо всколыхнуло, и уже не только в области, скажем так, прикладной, там вот мы наши подкасты иллюстрировали, нас художники рисовали, а потом мы вдруг взяли и попробовали применить такой передовой метод и попросили нейросеть нам нарисовать картинки к подкастам, и они начали нам рисовать. Вот как это происходит, я не понимаю, может быть, вы тоже сейчас расскажете об этом. Но вот искусственный интеллект и нейросети — это что? Это две стороны одной медали, или одно это вытекает из другого, или это часть большого чего-то?
Давайте, может быть, я тогда начну. Собственно, искусственный интеллект — это способность машины, компьютера, более узко, соответственно, выполнять интеллектуальные задачи, мыслительные задачи, которые выполнил человек. То есть решать проблемы, принимать решения, соответственно. То есть те области деятельности, которые связаны с человеческим интеллектом. Вот вычисления, от вычислительных машин, соответственно, это тоже разновидность искусственного интеллекта, да, до более сложных задач, искусственный интеллект. А нейросеть, соответственно, это способ построения искусственного интеллекта, определенный способ, который основан на определенной системе, скажем так, правил того, как развивается искусственный интеллект, как он обучается и формируется, грубо говоря, сам.
А какие еще есть способы, так, если можно, коротко?
Алгоритмические. То есть, когда мы заранее задаем определенные правила, ну, например, двери, которые открываются автоматически, вот перед человеком происходит детекция, сигнал, и вот это есть алгоритмическая, старая, скажем так, модель искусственного интеллекта.
Ну, скажем, хороший пример с дверью. Вот идет человек и элемент считывает.
Что... Некий объект, да.
Какой-то объект. Летит муха, ей не надо открывать дверь, но дверь откроется, предположим. Это, значит, говорит о том, что искусственный интеллект не настолько еще поднаторел, так сказать, в распознавании или нет?
Не, ну во втором случае, о котором мы говорили про дверь, там просто задаются, заранее программируются человеком, программируются параметры определенные, скажем так, должен быть рост, вес, соответственно, понятно, что муха, она
можно
просто...
отрегулировать.
Да, это именно когда человек задает жесткие правила. То есть тем по жестким правилам, которые заранее знает человек, что она даст. А вот нейросеть — это сложная статистическая система информации, которая сама делает какие-то выводы. Но самое интересное, что мы не знаем, как она приходит к этим выводам, и разработчики не знают, как она приходит к этим выводам.
Нейросеть, она, в свою очередь, отличается от искусственного интеллекта, потому что если искусственный интеллект ты на основе этих самых алгоритмов как-то задаешь, и он в определенном русле развивается, да, то нейросеть, ты просто ставишь ей задачу, и она осуществляет огромное количество попыток, или как она сама себя называет, поколений, которые, бывает, пытаются к этой цели прийти и как-то ее достичь. И в процессе этих попыток у нее формируется некий опыт осуществления задачи, из-за чего она становится более опытной в чем-либо.
То есть она как бы научается, переходит на следующий уровень, на следующий.
Да,
мы
да,
не
да.
знаем, куда мы таким образом...
Только все равно непонятно, почему это не искусственный интеллект. Это просто разновидность создания искусственного интеллекта, машины, которая достигает результатов самостоятельно.
Так что, по сути, да, это все тот же искусственный интеллект, и это, можно сказать, одна медалька с двух сторон, да.
Ну, вот... То, что я знаю в этой теме, да, например, обсуждается, спорят, люди дискутируют по поводу того, что человек, ну, там, создает художественные произведения, да, машина, она как бы не способна, или то, что она создаст, не будет являться настолько эмоциональным, чтобы мы это воспринимали как какой-то объект для впечатления. Правильно ли считать, что, ну, допустим, если дизайнеру нужно создать какую-то картинку, то, прибегая к помощи искусственного интеллекта, он просто облегчает себе задачу, там, искусственный интеллект набрасывает ему какие-то варианты, а он уже выбирает или там дорабатывает как-то?
Это абсолютно правильное утверждение. Ну, я как дизайнер могу сказать то, что вот да, когда ты пытаешься создать какую-то дизайн-вещь, например, логотип или еще что-то, ты берешь определенную тематику, то есть, допустим, это юридическая компания, ты смотришь на логотипы других юридических компаний, делаешь какой-то опыт и прочее. А нейросеть, которая создает эти самые изображения, она работает посредством того, что она анализирует сразу всевозможные картинки, всевозможные тона, которые цвета выдают, всевозможные шрифты и прочее. И на основе этого под твой запрос, этот текстовый, который ты составляешь для создание того или иного изображения, она эти все наброски как-то вместе компонует, набрасывает друг на друга, накладывает и получает определенный результат.
Я вот суммирую, чуть расширю. Нейросети современные, они способны делать изображения различного вида. Закончу. Они способны делать аудио, включая музыку и текст песни и песню, законченную, совершенную как произведение. Они способны делать видео, продукт, завершенный, законченный, и они способны делать человеческий, а точнее, я говорю, человекоподобный текст различного вида, жанра, форм.
Я прям вот по вашим словам, у меня вот лежат книжки, которые прям так и называются, «Искусственный интеллект». Я, к своему удивлению, обнаружил, что они были изданы в середине 80-х годов прошлого века. конкретно, значит, вот две книги, мы тоже их обязательно упомянем. Одна нашего автора, а другая автора английского или американского, ну, в общем, перевод с английского, Эндрю, называется тоже «Искусственный интеллект». И здесь на одной из страниц он пишет, что было задано, это в середине 80-х годов прошлого века, машине, была задана задача, значит, причем это студенческая работа была, студенты вложили 50-100 слов в словарь, в машину, и попросили ее сделать поэтический текст. И вот что она выдала. «Вялая мысль взывает к луне. Камень зовет любовь, тогда как вялое сильное желание становится странным, но ледяное дерево отталкивается отчаянием. Яркость становится нечеткой. Камень стоит шелковый, как сильный шелк остается ярким в шелково-зеленой солнечной ночи. Хотя скамейка становится яркой, но странная яркость остается вялой, хотя любовь остается нечеткой с вялым зеленым кристаллом. Но любовь взывает медленно к земной странности с желанием. Огонь становится шелковым, в то время как надежда ласкает, как неясный, ясный снег». Причем автор при этом пишет, что некоторые из этих фраз, сочиненных машиной, некоторыми фразами мог бы гордиться иной поэт. Ну, я, честно говоря, пытался вычленить те фразы, которыми мог бы гордиться поэт. Тут еще, конечно, и перевод, наверное, потому что это, ну, с английского тоже перевод. Вот, но удивляет не то, что тут какой-то смысл, или у поэтов у некоторых иногда мы тоже уловить, а то, что действительно, в общем-то, машина попыталась смоделировать человеческий опыт, да, и поэтический опыт, и творческий опыт. Это как раз то, опять же, что я слышал на эту тему, что искусственный интеллект пока не способен решать задачи, с которыми он не сталкивался до этого момента. То есть искусственный интеллект или нейросети в том числе могут создавать то, что уже из созданного, из виденного, услышанного, да, ими, обработанного, но они не способны креативить, будем так говорить.
Ну, это очень сложный вопрос, на самом деле. Дело в том, что он как раз упирается в проблему человека, его мышления и креативности. Но по поводу, вот как раз сейчас продолжу мысль по поводу приведенной цитаты и поэтического, да, произведения. Вот вы процитировали, что в машину было загружено какое количество слов? Ну, там
50-100,
смотрите. Современные, если брать большие языковые модели, они называются, это нейросети, которые выдают текст естественного языка человеческого. Так вот, я могу ошибаться. Немного в цифре, немного, но 150 миллионов опубликованных книг, журналов, то есть всей опубликованной информации загружены в них для работы с ними и для выстраивания статистических выводов. Плюс информация не опубликованная, то есть это интернет и текстовое содержание в интернете, которое есть. Исходя из этого, современные нейросети, то есть большие языковые модели, если быть точнее, они способны построить произведение, которое, ну, краткой формы, сразу скажу, да, но оно в целом может быть нами признано как творческое, как креативное. Вполне. Таких примеров есть много. Ну, то есть я просто сейчас приведу, да, кратко пример. Задание, которое я ставил, и например, ставили, да, специалисты, задание нейросети написать произведение, сонет на тему современную, но в языке Шекспира. И это был современный сонет, но в языке Шекспира и его стиле. Я попросил в стиле Гомера и Илиады написать произведение о том, как искусственный интеллект возник в Древней Греции. Это было не такое большое, сложное произведение, но тем не менее это был отдельный фрагмент произведения, который вполне можно считать творческим, креативным.
То есть для меня здесь интеллект в том, что искусственный интеллект берет фразы, слова, перемешивает их и создает свое. То есть он не использует готовые фрагменты текстов, то есть он как бы,
да, свое,
начинает понимать, что вот это слово, вот с этим словом, там, глагол с существительным,
это
может,
есть, да,
или
это,
не может сочетать.
Это есть одна из главных загадок, потому что Одна позиция заключается в том, что это просто буквально попугай, как его называют, стохастический, ученый называют стохастический попугай, то есть который проводит просто серфинг по статистике, собирает статистику и на основе множества повторяющих символов делает вероятный вывод. То есть если вы 10 раз, например, загрузите в него, что Таня уронила в речку мячик, и когда вы напишете «Таня уронила в речку», то наиболее вероятно, что он напишет мячик. Вот, собственно говоря, да. А другие исследователи пытаются подойти к идее того, что, возможно, он как-то к этому относится, как я. То есть это уже процесс как раз того, как мы творим, относясь к чему-то как к личности, грубо говоря.
Ну, вот еще интересно. Вы преподаватель философии и логики. И когда я представлял вам эти книги перед началом записи подкаста, вы сказали, что вот эта книга, она вот философская. То есть вопросы искусственного интеллекта — это не только вопросы технические, там, морально-этические, это вопросы и философские.
Ну, моральный вопрос, собственно, входит в философию.
Ну, да, да. Ну, я имел в виду философский, там, в широком смысле. И вот здесь тоже, в первую очередь, во всех этих книжках, которые вот пытались описать искусственный интеллект еще в прошлом веке, начинается все с того, что такое интеллект. И разные авторы пытаются как бы объяснить, дать определение, хотя понятно, что в то время уже были эти определения, слово «интеллект» не является каким-то там нововведенным. Или вот попытка определить понятие интеллекта равносильно попытке дать определение мышлению при ответе на вопрос, могут ли машины мыслить. Ну, в 80-е годы, как бы, может быть, немножко наивно сейчас уже звучит, да, но... Следующая глава. Возможен ли искусственный интеллект? Теперь читатель, видимо, убежден, что за словами «искусственный интеллект» стоит важное научное направление. И это действительно так. Проблема искусственного интеллекта выделяется среди всех других работ в области вычислительной техники и программирования. Тем не менее, остаются открытыми два важных вопроса. Действительно ли методы, которые объединены в понятие «искусственный интеллект», имитируют в значительной мере то, что мы интуитивно понимаем под интеллектом? Оправдан ли сам термин «искусственный интеллект»? И второе, существуют ли такие аспекты интеллекта человека, которые, в принципе, нельзя смоделировать на вычислительной машине? Ну, это, наверное, то, вот, о чем мы говорили
да.
раньше. То есть у меня эти вопросы сейчас остаются, потому что я никогда этой проблематикой не занимался.
Ну, вот на основе личного опыта, получается, о корректности данных, которые дает та или иная, вот, допустим, текстовая модель. Вот если мы говорим про дизайн и про графический, которые создают аудио, которые создают видео и текст, то к ним никаких претензий нет. А если мы работаем с текстовыми нейросетями, которым условно задаем тот или иной вопрос, они иногда могут угадать и дать правильный ответ, а иногда они могут дать что-то похожее на правдивый ответ, но при этом это будет неправдивый ответ. То есть, допустим, однажды я спрашивал о том или ином исполнительном музыкальном, да, и получил расшифровку в датах, в статистике и в истории этого персонажа максимально... противоположные данные, которые ну, не соответствуют никак реальным. Вот.
А можешь поконкретнее, чтобы было понятно? То есть, что ты спросил?
Я спросил, что ты знаешь об таком исполнителе музыкальном, как ЛСП? В ответ я услышал то, что это некий персонаж, который живет в Москве, который до сих пор условно жив, хотя он на самом деле недавно умер, ну, как в 17-м году. Вот, о том, что он, получается, поет песни в стиле джаза, хотя он поет просто трэп мелодичный, да. И данные, которые представила эта самая нейросеть, они, ну, максимально отличаются от того, что в реальности.
Почему это произошло?
Он просто дал похожую характеристику с Википедии, которая выглядит как страничка с Википедии, якобы источник информации, но информацию он на ней заменил, чтобы, возможно, повысить уникальность. Потому что любой запрос, который
генерирует... Да. У этого есть явление, у этого явления есть название, оно называется галлюцинация нейросетей, вот именно про текстовые я сейчас говорю, большие языковые модели, давайте точно прям говорить, что я ими, с ними работаю, я с дизайном как бы не работаю, работаю с текстом. Ну, как философ, собственно. Да? И вот это называется буквально галлюцинация, то есть это, кстати, особенно проявляется вот у одной как раз большой языковой модели, очень сильно заметно, это у GPT, ну и, соответственно, программа на ее основе, наиболее популярный чат GPT, это у нее проявляется. Свой пример могу привести такой. Я хотел помочь сыну, заодно проверить, попросил сделать пересказ 4 главы знаменитого произведения Носова «Витя Малеев. Школе и дом». Собственно говоря, он дал логически последовательную конструкцию, в которой были персонажи, все те, которые есть в произведении. Но вот эта конструкция и действие, да, 4 главы оно было полностью вымышлено. То есть у Носова этого нет. В 4 главе, соответственно, да, это важный момент.
И вообще нет. Ни в какой.
Персонажи есть, а вот, вот этого, да, ни в одной главе этого нет, получается, да. То есть, собственно говоря, это было полное, да, придумывание. Это, кстати, характерно именно для модели GPT, потому что есть другие модели, гораздо более точные в этом отношении. Второй пример мой, когда я просто делал обзор литературы, мне нужно было по одной из проблем посмотреть обзор литературы, и, соответственно, он мне представил, да, список авторов, выдал мне список авторов по теме, которые писали, а по вопросу, ну, в частности, это была интерактивная литература, чтобы сказать тему, топик, он выдал авторов, я выделил автора, кликнул в поисковике, не было, такой автор был, но не было этой статьи, на которую он ссылался. То есть он просто выдумал.
И то же самое, еще две ситуации приведу в пример. При пересказе Муму он будет выдавать любые вообще истории, но никак не связанные с оригиналом. Например, он может представить то, что там была не собака, а корова, да, и то, что Герасим не топил, а там что-то его утопили. В общем-то, вот такие вещи. И однажды, вот, получается, сидел на контрольной, не было возможности никакой найти задание, ну, и списать. Я доверился нейросети, сбил туда задание, получается, и он сам придумал формулы неверные, и по этим формулам вычислил неверный ответ.
У меня тогда два вопроса сразу возникает. Первое. Если мы на этом этапе понимаем, что нейросеть может извратить, как бы, ситуацию, то насколько мы должны вообще доверять этой штуке? Или там ученые уже ломают голову над тем, как усовершенствовать сейчас, чтобы дальше не множились эти ситуации?
Я, как обычно, прибегаю к методу «доверяй, да проверяй», и просто вот тот текст, который она выдает, его стоит проверять на наличие тех или иных соответствий в реальной жизни. Вот. А в целом, чтобы вдохновиться, эта штука отличная, потому что ты можешь и графические модели использовать, чтобы взять какие-то примеры текстовые, и цветовые гаммы взять для себя на заметку, то есть то, что можно использовать. Так и в тексте ты можешь вычислить те или иные приемы, да, и тот или иной смысл для себя забрать, который в дальнейшем можно использовать.
Ну, я добавлю от себя, что здесь, конечно, во-первых, нужно обязательно учитывать, какую модель вы используете. Большую языковую — это очень важно. Чем старее версия, тем больше вероятность ошибок. Соответственно, чем более новая версия, тем этих ошибок на самом деле меньше. Это действительно так. То есть разработчики, они проводят большую работу. Они в том числе анализируют взаимодействие с пользователями, да, и видят, устраняют ошибки, соответственно, максимально. То есть последняя версия сейчас, которая вышла, GPT-4, четвертая версия, она минимизирует, скажем так, сокращает до минимума количество подобных, скажем, ошибок, которые есть. Но человек, который использует, должен обязательно знать, что он использует, соответственно, какую версию, да, какую модель, должен это понимать. Конечно, естественно, и нужно в том числе перепроверять. Но отсюда вот для образования очень важный момент идет. Я просто сейчас, да, как раз к нашей главной теме образования приду. Они уже есть на нейросети, мы должны учить с ними работать. И главное, чем мы должны учить, не содержанию. Мы не должны учить получать содержание готовое от них, потому что, как мы видим, оно может содержать очень много и ошибок, и проблем, и противоречий. И самое главное, о чем я как преподаватель философии и логики всегда говорю студентам, нейросеть не знает и не может сказать, как она получила свой вывод. Соответственно, вы просто получаете набор определенной информации, но вы не можете доказать, потому что вы получили готовый продукт. Вы не можете объяснить, как вы пришли к этому выводу. Вот этому нейросеть не учит. И это мы должны сразу понимать вот сейчас, на этой стадии.
Ну, а Менделеев, когда создавал периодическую таблицу, он мог объяснить, как он пришел к этому? И она, говорят же, что она ему приснилась.
Это легенда.
Ну да, да, конечно.
Она, конечно,
как
могла.
Как Ньютоново яблоко.
Да. Она, конечно, могла ему присниться, безусловно, это понятно. А в каких-то элементах, да, человеческое творчество включает в себя, да, то, что необъяснимо, но потом-то, собственно, он и защищался, и объяснял, и доказывал, и обосновывал каждый элемент. Конечно, была рационально-логическая работа, естественно, само собой. А вот как раз благодаря этой модели нейросети, которая сама строит статистические выводы, а не люди, которые определили, что надо строить так, они могут объяснить, как получилось, как пришло к этому. И поэтому вот мы здесь сидим и разбираем такие случаи галлюцинаций.
А второй вопрос у меня. Не говорит ли это о том, что машина пытается показать, что она творческая? беря и перефразируя или там переиначивая. Может быть, это ее какой-то вот как раз-таки не галлюцинация, а направленная работа ее мозга.
Творчество машины звучит, конечно, очень интересно, но... А как мне кажется, у нее же просто есть этот алгоритм, несмотря на то, что это как бы нейросети, она все делает по своему личному опыту, она же просто перебирает всевозможные текста на определенную тематику, если ты спрашиваешь какой-то вопрос, и из этого текста пересобирает ответ, который будет наиболее правдоподобно звучать, и выдает тебе его, не ссылаясь на то, насколько он действительно точный, насколько он соответствует правде, и насколько в целом он истинен.
Ну, получается, что она не понимает вопрос «перескажи содержание Муму», если она начинает выдумывать.
Да,
если она не берет, у нее должен быть простой алгоритм. Где Муму? Вот тут Тургенев Муму вот взяла и представила. А она почему-то начинает шарить, раз корова, значит, Муму, это у нее понятно, что развивается.
Определенное логическое мышление как бы есть, но по сути она свои просто, да, не понимая вопросы, берет похожие слова, похожие ответы, пересобирает их как лего и выдает.
Ну, здесь вообще очень, тоже очень интересная, сложная проблема того, сама она формирует это или все-таки под влиянием тех моделей, которые обучали. Тут очень интересная проблема, ведь что мы в нее загружаем, что разработчики в нее загружают. Вот просто сказать, что текст загружает, это несколько упрощений. Все-таки разработчики тоже включают определенные наборы текстов. То есть они включают уже свое ограниченное все-таки мышление туда, в нее, в нейросеть, которая уже работает с их ограниченным мышлением. И, кстати, вот один из важных моментов, ведь нейросети, которые разработаны, очень интересный момент, они строятся на англоязычных текстах. И вот когда они строятся на англоязычных текстах, они включают в себя, естественно, буквально лимиты для русского, для другого языков, да, несмотря на то, что можно сделать перевод, но все равно это лимитирование уже в какой-то степени. Это очень важный вопрос. И мы это, опять же, тоже должны учитывать. То есть для того, чтобы мы в русском языке, например, работали с нейросетями, нам, очевидно, просто необходима именно российская отечественная разработка, которая будет включать именно русские, русскоязычные тексты, их связи между собой, языковые и логические, которые будут нам давать, например, более точные ответы, нежели которые дает сеть, которая в целом генерировалась другими текстами. Ну, в целом.
Другими сетями. Есть такие...
Яндекс разрабатывает, да.
Ага. Ну, то есть пока...
Современную работе. Версию, да. У них есть версия старая, современную разрабатывают, насколько мне известно.
Хотя, с другой стороны, как бы, что есть творчество? Ведь творчество человека — это же, по сути, сбор всех данных, ну, всего накопленного опыта в процессе жизни, который был как-то, и переформирование его под определенную задачу и цель. У нейросети, по сути, все то же самое, только у нее неограниченное количество вводных данных. И...
Тут вопрос, да, то, что понять под природой творчества человека, очевидно, что... Нет, дело в том, что мы просто говорим о человеческом, а вот очень важный момент. Машина все-таки, она не обладает, ну, именно человеческим. Она может обладать человекоподобным сознанием, условно говоря, и мышлением человекоподобным может обладать, но человеческим она не обладает. Прежде всего, потому что у нее хотя бы нет биологической нашей, как бы, природы. Во-первых, у нее нет того самого карбона, углерода, который есть у нас. Это важный момент. Об этом уже говорили философы как раз в середине 20 века. Вот этого у нее момента нету. И, соответственно, поэтому наше творчество, наше понимание творчества, и что мы считаем творчеством, ну, очевидно, оно будет так или иначе отличаться от того, что создает нейросеть, как человекоподобное, похожее нами воспринимаемое как творчество. То есть это все-таки некие разные системы, так или иначе складываются.
Ну вот все пока что я услышал, это то, что доверять сильно нельзя и так далее, и так далее. А как мы можем вообще планировать, ну не знаю, переход на какую-то автоматизацию, там, не знаю, транспортных систем и все, если машина настолько непредсказуема и можем оказаться в какой-то ситуации?
Не, а там как раз не вот здесь действуют не нейросетевые. То есть, например, если транспорт у нас функционирует, да, то он как раз движется по определенным алгоритмическим, заранее созданным человеком правилам, по определенным, скажем так, маршрутам. То есть, да, это...
То есть такие ошибки, они конкретно у все время обучающейся, непредсказуемой и своего рода творческой нейросети, да? И это даже немного напоминает этот вопрос о том, какое может быть в будущем развитие, потому что, ну, лет 5 назад, наверное, или 10, ну, давно, в общем-то, пытались перенести сознание какого-то червя в машину и робота, то есть перепрограммировали его... на, так сказать, нейроны, которые отвечают за те или иные действия, а в код, и уже этот код интегрировали в машину. И вела себя эта машина полностью идентично этой самой живности. Вот. И, возможно, однажды наше развитие компьютерных систем достигнет того, что мы сможем так же считать, как с букашки, только с разумом настоящего большого существа, как человека. И уже этот разум человека будет наделен полностью разумом человека и сможет мыслить, выполнять те или иные задачи полностью идеально.
Но если мы знаем, что такое сознание и разум, а сегодня ученые, которые пытаются открыть, что такое сознание и разум, они не открывают это важный момент. С этого вообще, в принципе, я вообще всегда с этого начинаю. Не с искусственного интеллекта, а начинаю с того, что такое сознание и разум. А мы, если не можем точно знать, что это такое, у человека, да, мы, в общем, этим занимаемся, ну, не меньше 2500-3000 лет примерно, если говорить о философии, потом науке. Да, если мы не знаем о себе, то что, в принципе, мы можем строить и что можем предполагать и говорить о системе, которая развивается по-иному все-таки. Но она отличается от нас в любом случае уже.
Но если мы берем сознание как результат действий головных нейронов мозга, да, и его каких-то веществ, то получается, что единственное, чего мы можем ждать, чтобы прийти к такой полноценной, идеальной картине нейросети, уже более продвинутой, как человек сам по себе, то это, ну, только время и развитие технологий.
Ну, возможно. Возможно. Хотя я скептически, да.
Вы говорили о текстовых, о изобразительных, графических. А вот там в науке, да, в науке тоже искусственный интеллект может помогать. То есть это как, на каких основах?
Очень, очень хорошо, потому что я этим занимаюсь как раз. Ну, вот я просто приведу пример, да. Элементы этой модели, на самом деле, элементы модели подстраиваются под какие-то более узкие задачи. Например, вот есть программа, которую я использую, она как бы, они сейчас выходят, многие программы выходят как бета-версии, бесплатные и так далее, да? Ну, программа «Консенсус», например. Вот, она бесплатная. Можно загрузить, соответственно, вопрос, ну, любой вопрос, который вам нужен по вашей теме исследовательской работы, да? Ну, например, найдите мне, предположим, 10 позиций по такой-то проблеме, по проблеме X. И, соответственно, он находит наиболее точные, наиболее верные, наиболее правильные для этого вопроса работы. Ну вот, это очень сильно экономит, например, время поиска. Очень сильно экономит время поиска. То есть я сейчас нахожу любую нужную мне, необходимую и точную научную информацию буквально за несколько секунд. Далее я могу с ней работать. Есть другие инструменты. То есть, например, я беру статью, которая там 25-30 страниц, да, и, соответственно, я ее загружаю тоже в специальное приложение, которое обрабатывает и выделяет мне самые значимые элементы текста, то есть из 30 делает 3 страницы. И таким образом я могу проанализировать 10-15 единиц литературы за час. А раньше я мог на это потратить, ну, несколько дней даже. Например, вот так на...
Да, ну это каталогизация, вот это обработка...
Это процесс объемов. Поиска, да, информации и обзор литературы.
Я это воспринимал, когда слышал, что вот нейросети могут в науке, я думал, что они какие-то эксперименты могут ставить.
Да, понял вас.
То есть заменить работу ученого, грубо говоря.
Они могут заменить работу ученого в чисто, наверное, логической части. Ну, хотя нет, скептично и маловероятно. Вот я в свое время писал книгу, получается, научную в области астрофизики, и для решения некоторых вопросов, ну, и поиска на них ответов, использовал как раз-таки нейросети. Не всегда ответы, конечно, были исконно верными, но направить ход мышления в определенный угол и ракурс, чтобы дойти до действительно истинного результата, они помогали. Это как игра в ассоциации. Ты видишь те или иные слова, да, и на сумме основе этих слов, используя свой разум и свой интеллект, ты приходишь к истинному и уже новому значению.
Ну да, то есть ты получаешь массив информации, уже дальше его дообрабатываешь.
Ну, да.
Экономишь очень много времени на...
Про науку я могу сказать, что это, в принципе, уже реализуется и воплощается. С другой стороны, ну, в общем, результаты даже в каких-то областях, ну, признаются как положительные. Например, да, это нейросеть обрабатывает данные, например, по раковым опухолям или по опухолям, да, соответственно, выделяя из них раковые, доброкачественные, злокачественные, например, и это на основе огромного массива полученных уже данных о раковых опухолях она приходит к выводам. С другой стороны, как и любая статистическая система, она всегда вероятна, поэтому всегда есть возможность ошибки. Но она, правда, есть и у врачей, понятно, она есть и у людей. В этом плане в науке, да, есть вот этот результат, о котором я говорю, эксперименты. Эксперименты, в том числе эксперименты, скажем так, в математическом компьютерном моделировании. То есть эксперименты, да, которые проводятся по поводу климатических изменений, предположим, построения математических моделей изменений. Это тоже может делать нейросеть, и делать это, ну, подчас не хуже, в какой-то степени, может, даже лучше ученых. То есть есть применение в науке, да, имейте в виду про естественных наук, я про свою начал, естественно, говорить про поиск литературы и так далее, да.
Нет, все правильно, потому что все равно мы же тоже сейчас научаемся в процессе этого разговора. Да.
Ну и с другой стороны, смотря что считать наукой, если наука — это, получается, какая-то узкая тема, которая стремится прийти к истине, а как мы знаем, эти нейросети, они истиной особо-то и не славятся, то ну, здесь напрашивается очевидный вывод о том, что напрямую и полностью они заменить ученых и, ну, не могут, но могут как-то им помогать, да.
Ну, в прикладном смысле, конечно.
Полезный инструмент для ученого.
Максим сказал ученых, а я тут же хочу сказать, и художников тоже не могут.
Художников
потому,
и всех.
Ну, да. Пойти на выставку, которую сделала машина, грубо говоря, это как вот в 70-е годы ходили, смотрели выставку, которую шимпанзе нарисовала.
Также вот...
Шимпанзе тоже ляпала краски как-то и была схожа с абстракционистами того времени.
Слышал, недавно есть в Дубае Молли, получается, целый стенд книг, которые написала нейросеть. Вот, и там, конечно, ну, я не читал ни одну из них, но сам факт того, что они существуют, это поражает. Но
пока это как бы такой вот эксперимент, такой опыт интересный, любопытный, да, но он еще не стал каким-то, хотя кто-то обращается действительно за помощью, вот там, по обработке информации, по предоставлению какого-то выборки статей.
Это очень полезно.
Уже полезно, это уже полезно, да. И вот это два таких полюса, и они будут как-то, наверное, сближаться.
Но мы же сейчас, получается, находимся на начальной стадии зарождения этого развития нейросетей и прочего. Ну, хотя как недавнюю. Ну, да, массовая недавняя тема. А нейросеть, она же, получается, чаще всего строится на опыте, на полученных знаниях и на времени, которое она умеет работать. И, соответственно, в будущем она, скорее всего, будет развиваться до таких высот, что обгонит рано или поздно.
Я бы тут добавил, на последние несколько лет, буквально 5 лет, развитие нейросетей получило... На самом деле, нейросети стали развиваться-то еще в 60-70-е годы, если будем говорить, да? Это не новое явление. Но последние 5 лет у нас произошел резкий рост как раз такой, да, мощности именно и результатов нейросетей, просто потому что разработчики, соответственно, да, специалисты, они усилили, увеличили мощность процессоров, объединив их вместе, и тем самым увеличили так называемую вычислительную мощность этих нейросетей, и просто им удалось загрузить такой объем данных, который никогда до этого не загружали, а нейросеть смогла с ним работать благодаря этим процессорам и приходить к таким результатам.
Сейчас я задам еще один вопрос дилетантский. Вот вы сказали 60-е, 70-е годы. То есть для меня, может быть, слово «сеть» меня ввергает в заблуждение. То есть я-то воспринимал, что это все в интернете происходит. То есть, а... Она берет из интернета информацию, а получается, что раз в 60-е, 70-е, это чисто машинная история,
принципы,
да?
Это и есть машина, ну, в принципе, компьютер есть машина. Принципы нейросетей как раз это просто один из способов создания искусственного интеллекта. Они разрабатывались математиками и программистами 60-е, 70-е годы, да. Но данных было мало, потому что в эту машину сложно было загрузить данные. А вот как раз появление интернета, это был шаг к тому, что да. Вот увеличилось количество той информации, которую можно было скормить, да, нейросетям, условно говоря.
Хорошо, ну, раз мы про школу, да, то есть вот школьник, приходя сейчас в класс, вот сегодня, или там, скажем, в ближайшее завтра, как он будет пользоваться или не надо пока ему пользоваться, пусть он сначала знания такие получит, а потом уже, ну, вот Максим... Конкретно
со школьникой начнем.
Да.
Он может ложно, получается, запросить пересказ Муму Тургенева и прийти к недостоверным данным, которые, ну, по итогу, возможно, как-то поднимут настроение и эстетику, да, класса. А он может использовать также эти нейросети для вычислительных моментов, допустим, для решения каких-то сложных задач, для домашних заданий, но их тоже придется перепроверять. Но, наверное, самый эффективный метод, который я могу сказать, это применение этих нейросетей в каких-то медианаправленностях, да? То есть, допустим, в школе есть какая-то медиасфера, да? И для нее вполне можно их использовать для написания постов, для создания видео, аудио, изображений и прочего для развития. И тем самым как-то получать и расширять свое влияние на уровне администрации школы и получать или иные блага.
Прямо еще одну книжку я взял с собой, потому что ее название «Оружие мысли». Написал наш автор Горбачевский. Но когда мы открываем страницу титульную, то мы видим подзаголовок. То есть я взял оружие мысли, ну, про мысль, там, очерки о развитии средств информации. То есть это книжка про медиа, грубо говоря, написана там, в 1971 году. Ну, как бы ты прям вот говоришь, а книжка уже лежит, ждет здесь своего часа, когда она сможет, так сказать, тоже заговорить. Задавая этот вопрос, я имел в виду еще и следующее. То есть как школьник может использовать, а как учитель может использовать, или там система образования в целом.
Вот я могу тогда со стороны.
Да, да.
Сторона школьника, сторона учителя, условно. Но, во-первых, я могу сказать сразу, что, ну, я работаю со студентами, у меня, да, техникум, среднепрофессиональное образование, и у нас в качестве обязательного элемента аттестации выпускной является написание дипломной работы. Ну, например, специально у нас есть, да, издательское отдел, они пишут дипломную работу, это часть обязательной аттестации. Вот у студентов, как правило, у школьников, у студентов нет, как правило, нет большого опыта и вообще нет опыта, как правило, написания больших сложных текстов, ну, в том числе таких, как дипломная работа, исследовательские. Вот как раз такие нейросети, большие языковые модели, они очень хороши как индивидуальные ассистенты, помощники. Вот когда у тебя возникает известная проблема белого листа, а это у многих есть, ну, подавляющего большинства, когда я вроде бы много идей имею, и сижу, смотрю на экран и не понимаю, что делать. И вот в этом году уже я своим студентам, да, да, предоставил некоторый доступ к нейросетям, вот, и показал им, что когда вы имеете затруднение, вот у вас есть программа, но она чем хороша? Она хороша тем, что она дает тебе структуру и планирование. То есть она дает те шаги, которые ты можешь далее делать, но ты должен, соответственно, их самостоятельно развивать. И вот в этом отношении, как ассистент-помощник, большие языковые модели — это действительно очень-очень крутой инструмент, который помогает, потому что я, например, не могу 24 часа быть с ними и за них совершать эти шаги, а это вещь, которая им помогает вот эти первые детские шаги совершить буквально, да? Вот, ну, я, если говорить про учителя, то, конечно же, вот учебно-методическая документация сейчас, да, ее будет гораздо проще, конечно, сделать, выполнить, подготовить.
Потому что сейчас преподаватели тратят много времени.
Ну, не то чтобы много, но, тем не менее, она просто во многом, там есть элементы стандартизированные, да, и вот эти стандартизированные элементы, чтобы их не скачивать, не прописывать, просто можно действительно использовать нейросеть. Кстати, план урока тоже, и творческие идеи для урока тоже можно подчеркнуть в больших языковых моделях, да, минимизируя то самое время вот на подготовку, которой часто нет.
Ну, у нас так был построен разговор, что я как бы его вел со своим маленьким опытом в этом. Может быть, остались какие-то темы, которые мы не затронули? Может быть, вы дополните сейчас перед финалом нашего разговора? Что еще мы не сказали, что очень важно было бы сказать, а я просто по незнанию не пошел в эту сторону?
Я бы здесь просто много чего, естественно, не сказали, не могли сказать. Просто у нас как бы, да, времени должно быть гораздо больше, понятно, да? Но я бы на чем вот сейчас сконцентрировался, что сейчас активно обсуждается в целом мире. И это важный момент, на самом деле, вот ну, какой бы итог, в том числе, нашего разговора. Вот когда мы говорим о том, чем отличается нейросеть, большая языковая модель, да, от человеческого мышления, условно, да, и языка. Вот мы все-таки, развиваясь, размышляя, общаясь друг с другом, да, в диалоге, мы находим разные смыслы. Мы учимся эти смыслы, в том числе внутренние некие ваши, которые у вас есть, отделять друг от друга. А вот большие языковые модели в этом очень плохи, и это, кстати, может вести к очень тяжелым следствиям. Например, вот недавно я читал, был просто эксперимент проведен, нейросети задали вопрос, смотрите, как задали вопрос. Могли бы вы подсчитать, например, да, ты подсчитать, нейросеть, могла бы ты подсчитать, вот у меня есть 1000 человек, я хочу организовать трудовой лагерь, да, ну, подсчитать, сколько нужно калорий в день, чтобы они не умерли, соответственно, да, если будет работа интенсивная, сколько калорий в день им не будет хватать и так далее. То есть вопрос был задан, по сути, об организации концентрационного лагеря. Но он был задан так, что машина не поняла. То есть этот смысл читается нами, людьми, да, которые имеют опыт, определенное образование, воспитание, а машина этого не поняла.
Я то тоже, честно говоря, не понял. Ну, я просто не мог даже представить коварство этого вопроса.
Нет, тем не менее, вот эти...
Настолько он мог быть.
Да, вот эти смыслы, которые, да, машина не может пока еще вычленять, человеческие смыслы, вот это вот то, о чем мы должны размышлять, постоянно с ней взаимодействовать.
Это сразу получается к моменту о том, о разности смыслов и восприятия разной информации. То есть, допустим, это из ораторства и из психологии одновременно. Когда ты говоришь человеку о том, что вот у тебя определенный стул, можно подумать как о стуле, на котором можно сидеть, так и о стуле кишечника. И вот этот самый поднос информации для нейросети, он должен быть максимально грамотно сконструирован, чтобы получить наиболее реалистичный и приближенный к истине ответ.
Я еще в свое оправдание могу сказать, что когда вы вот, озвучивали этот вопрос, который был задан машине, у меня пошла мысль в ту сторону, что лежит еще одна книжка на столе, которая называется «Тренинг интеллекта». И там очень большое внимание уделено паритету умственной и физической деятельности. И я эти калории воспринял как, о, как здорово, какую подводку вы классную сделали к следующей книге. Представляете? Но да, вот, коварство этого вопроса, конечно, высший пилотаж.
Ну, такие вопросы действительно задают и тестируют, проверяют в том числе, да, насколько он может быть опасен, даже более того, искусственный интеллект, если ему задавать, представьте, какие вопросы еще можно задать.
И еще очень важно то, что вы сказали, я тоже про это не думал, что мы еще и развиваемся вот как раз в общении друг с другом. Машины этого лишены. Ну, нет, они, конечно, могут обмениваться информацией, да, но не как человек.
Да и даже вообще не сами собой, как ну, выяснили да. Ученые, можно развиваться.
Ну вот биология очень важна как раз, да, и вот физическая деятельность человека, в том числе, кстати, вот рутинная физическая деятельность, она на самом деле тоже имеет какое-то определенное влияние и для сознания, и для мышления человека, на самом деле, чего как раз машина просто в силу устройства лишена.
Тогда, быть может, можно в какую-то биологическую кибермодель интегрировать искусственный интеллект и получить другие результаты? Ну, ну так, чисто в области...
Пока вопрос научной фантастики, да-да-да, конечно, конечно, научной фантастики, да.
Это в сторону роботов?
Это не в сторону робота, но в сторону биологии. Если мы говорим то, что нам для определенных, получается, вычислительных, мыслительных процессов нужна биологическая и физическая оболочка какая-то, возможно, стоит как-то совместить эти два объекта и получить нечто среднее.
Условно говоря, если синтезировать, получится все элементы, скажем, тела человека или максимальное количество.
Да, то так чисто да. Просто если логически мыслить и соединять различные формулы, да, это наиболее логичный результат, который, ну, лезет сразу в голову, так, экспериментальным образом.
Ну, тут только вопрос ценности зачем. Вот это, да. Цели и ценности зачем, да, то есть это такое важно.
Ну, и в червя не надо вкладывать.
Искусственный
интеллект. То наоборот делали.
Червя, думаю, да. Уже...
Не, очень часто вопрос, зачем он такой простой, но очень важный.
Ну что ж, мне, не знаю, мне было очень интересно, надеюсь, нашим слушателям тоже. Мы сегодня больше, конечно, говорили, чем читали, хотя у нас литературный подкаст, но тем не менее, книги мы все перечислим, и я думаю, вы тоже добавите что-то из своего багажа, и Максим тоже мне посоветует. Может, даже твою книгу про...
Она еще
физику.
Не завершена.
Ну, понятно.
Да, но...
Можно черновик.
Да, набросок. Спасибо вам. Успехов, хороших выходных.
Спасибо большое за приглашение. Было очень интересно.
В развитии этого непростого дела.